Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресение». Мы продолжаем сегодня нашу беседу с экскурсоводом паломнической службы Екатеринбургской епархии Романом Александровичем Ашихминым. Здравствуйте, Роман Александрович.
Здравствуйте, Евгения. Спасибо, что пригласили. Очень рад быть на радио «Воскресение». Здравствуйте, уважаемые слушатели на радиостанции «Воскресенье». Уже хотел сказать телеканала «Союз». Вот, ну и телеканал «Союз» тоже. И, в общем, и всем-всем людям, да, которые добрым настроились на волну, не уходите. Оставайтесь на радио «Воскресенье».
Ну что же, мы сегодня с вами продолжаем нашу тему беседы, посвященную подготовке к царским дням. Вот очень всегда бывают такие важные, интересные моменты, когда беседуешь с людьми помимо эфира. Знакомишься, выясняешь вопросы, готовишь и вообще говоришь о той или иной теме. Вот мы с вами затронули тоже такой очень болезненный момент для нашего государства – это русская семья. И вы тоже как многодетный отец, у вас четверо детей. И вы тоже рассказали о некоторых трудностях. Так вот, говоря о царской семье, ведь это же была тоже семья многодетная. Вот расскажите, как вы понимаете многодетность и как вы для себя открывали со временем царскую семью?
Ну, вообще, дети – это плод любви, и они рождаются как милость Божья для того, чтобы, если мы говорим про православную семью, да, чтобы умножался род христианский. Вот, и семья – это малая церковь, да, всегда мы помним предвечный совет, святую Троицу, да, и как вот на примере своей семьи, я могу сказать, я не богослов, ну, на примере своей семьи, как я всегда своим детям говорю, которые, если они не слушаются или капризничают, я говорю, дети, мы не соседи в общежитии, а мы семья, и каждый, чем может, служит другому, да, вот когда дети начинают, например, лениться, делать какие-то, ну, самые простые бытовые вещи, там, помыть посуду, там, стереть со стола после приема пищи, то я говорю, что это для вас не работа, вы тем самым служите друг другу, вот, то есть, ну да, для меня многодетная семья – это просто большая любовь, да. Мне хотелось бы, чтобы так было. Мне хотелось бы, чтобы это была большая любовь, чтобы это была большая, большая дружба. Вот. Ну, естественно, в первую очередь во главе родители, отец и сын, вот как есть замечательное село Арамашево и избы с уральской росписью, и не только в Арамашево, но и там в Нижней Синечихе, да, две птицы, смотрящие друг на друга. Образ семьи, да. Двое, муж и жена, стали одной плотью, вот, душа в душу, и вот так, да, получается. Поэтому я хочу лично, вот личная моя гражданская позиция, чтобы многодетная семья, она стала естественным явлением жизни в российском обществе, чтобы это было нормальным, естественным ходом там, истории, развития общества, да, чтобы на многодетную семью не смотрели как на соблазн, да, для человеков, а как на пример, да, и вот чтобы люди не боялись. Но вот опять же, вот куда ни пойди, все равно это только через церковь. Через моцерковь, через воцерковление. Без этого никуда. Потому что человек невоцерковленный, человек неверующий, он столкнется с массой проблем, которые ему будет, ну, не под силу решить, да, он только разобьется, да, камень. Вот и прольет очень много слез и крови, да, поэтому хотелось бы, чтобы это... Да, да, поэтому, да, вот мне хотелось бы, чтобы было так, вот, но... Говоря про многодетную семью, я часто вспоминаю стихотворение Андрея Логвинова, которое было положено на музыку замечательного композитора, дирижера, руководителя хора Яна Домоскина, Ирины Валентиновны Болдышевой, протерей Андрей Логвинов, стихотворение «Семья». Там есть такие слова: «Каждый желанный и каждый любимый». Вот. И сама царская семья, советы царственные мученики, они были тому ярким примером. Кто-то скажет: ну, конечно, ведь это, они же были
богатые.
Они же были богатые, они же были воспитаны в патриархальном духе. У них же у всех были гувернантки, гувернеры, лакеи, у них же были няньки, у них же были учителя. Да, у них были учителя, им это было положено по статусу, иначе и быть не могло. Но если мы посмотрим в корень, это Евангелие, настольная книга. Да, читаешь об истории царских детей, Евангелия даже дарились с подписью, скажем, императрицы, да, вот там Александра Федоровна, святая мученица, царица, однажды подарила на день рождения великой княжне Ольге Евангелие, там была написана дата и от мамы, да, и так далее. Это опять же святая семья, для которой самой кровью жизни было служение Господу, и самой основой жизни была молитва и богослужение. Да, меня всегда это поражает, и то, что я хочу донести до людей, вот особенно светских, рассказывая те тяготы, какие пережила семья в доме Ипатьева в Екатеринбурге, да, несмотря на ссылку и арест, несмотря на бесчинство охранников, издевательства, грубости и хамства, да, они продолжали сохранять свой мир, они продолжали следовать своим традициям. Вот, это тоже замечательные традиции, и, ну, если я говорю конкретно про вот в это время и место, Екатеринбург, 1918 год. Но главной из этих традиций была совместная молитва. Они ждали ее, как каплю с неба в зной. Вот. Ну и здесь же опять вспоминаю отца Илью Шугаева, да, один раз и на всю жизнь. Когда-то я был в свое время...
Книжица такая продавалась, да, один
будучи,
раз и на всю жизнь,
будучи,
семейная жизнь,
да,
о любви,
будучи
и браке.
Еще холостым, я был на турслете православной молодежи в городе Ревда, области нашей Екатеринбургской, и вот он выступал для нас с лекцией, ну, это был некий даже форум, он отвечал на вопросы, и вот я помню тогда, это хорошо запомнил. Сначала единение в духе, потом единение в душе, и только потом единение в плоти. Вот. К сожалению, многие современные семьи, горькому сожалению, да, потратив время, сказав много слов друг другу и спев множество песен, прочитав стихов, подарив драгоценные подарки, расходятся, разрушая семьи, потому что они нарушают вот этот порядок. Да, и сколько, ну, яркий пример, когда я сам знаю два примера, один из них это пример моего дальнего родственника, когда стали строить семью без Бога, без церкви, вот, ну, сожительствуя, и деньги вкладывали в ремонт квартиры, и все заканчивалось печально, да, люди уходили, ругались, в общем, и так далее. Поэтому, да, говоря про царскую семью, да, это, конечно, образ прежде всего семьи, которая во главу угла ставила Христа. Да. И пусть тогда для современников они были для многих белыми воронами, когда было в храм ходить. Когда человек считался отсталым, как говорил праведный Иоанн Кронштадтский, что именно так, что человек, ходящий в храм, он буквально для интеллигенции был странным отсталым человеком, но для них это было самой кровью жизни. Вот, на этот взгляд. Ну, и хочется пожелать современному человеку, современной молодежи не бояться вот этого и быть усердным в молитве, быть усердным в поиске Бога, в изучении Священного Писания. Потому что я точно знаю по своему опыту, у каждого свой опыт, я рассказываю личный опыт. Бог благословляет за усердие человека. Да, да. Поэтому надо искать, надо идти, надо стремиться и надо не бояться. Вот, что ты православный человек, что ты носишь крест, что ты во Христа облечен, вот, и что ты являешься членом церкви. Вот так, да.
Ну вот когда вы говорили mm-hmm. про семью, mm-hmm. вы же все равно имели в виду русскую семью в первую mm-hmm. очередь, mm-hmm. потому что сегодня мы видим многодетных мусульманских семей. Mm-hmm. И от этого, с одной стороны, как бы с одной стороны, ты радуешься, конечно, за этих людей, а с другой стороны, у тебя сжимается сердце за русский народ, за свою молодежь, которая видит это сегодня. Они угу. тоже это видят прекрасно. Но о чем они думают? Угу. О чем они думают сегодня?
Да, ну я, естественно, не могу знать обо всем, о чем они думают, но на мой взгляд, что молодых людей, юношей и девушек, их останавливает забота о своем комфорте. Да, век у нас, особенно вот в мегаполисе, в большом городе, такой, как Екатеринбург, это множество соблазнов, это то, зачем стремятся молодые люди, в первую очередь, это заработок, да, который часто может быть привязан к оплате кредитного жилья. И, на мой взгляд, возможно, молодые люди просто не спешат создавать семью, и даже ее создав, не стремятся, да, рожать детей, да, потому что стремятся сохранить свой комфорт, свое время. Как вот тоже ошибочно говорят, да, девушки, что свою молодость и свою красоту, да, наоборот, известны за всю историю существования человечества, что женщина красивее становится, когда она рожает, да, что у нее организм омолаживается, вот. Ну, а говоря языком Священного Писания, что женщина спасается чадородием. Вот. Но понять это можно только, когда через весь этот путь пройти. Вот и все. И да, это комфорт, это навязанная ценность, что иди вперед, ты все можешь, любая цель выполнима. Сначала построй карьеру, а потом уже можно и создать семью, потом уже можно и задумываться о рождении детей. Да, возможно, я так понимаю, что современные девушки, там, не знаю, екатеринбурженки, там, в других городах, да, смотря на женщин-мусульманок, вот в этих хиджабах, в головных уборах.
С колясками.
Да, с колясками.
С кучей детей.
Возможно, они, для них это, ну, тоже некий соблазн, для них это некое такое
вызов,
отпугивающее начало, что зачем мне одеваться в такую старомодную патриархальную одежду, да, значит, муж ее, наверное, бьет, муж ей, наверное, прохода не дает. Нет, я свободная женщина, я свободная девушка.
Но они выглядят вполне себе счастливыми.
Совершенно верно,
что
да,
никто
да, да,
никому
да,
в голову
да,
не придет, что да, муж их может
да,
бить.
Да, совершенно верно. Вот, и, возможно, вот это вот их и как раз отпугивает, да, и они, возможно, в этом видят, ну, некий фанатизм, да, я не хочу быть такой, я хочу так, как я хочу, у меня есть свои планы, вообще, я все запланировал себе, у меня есть работа, я отдыхаю, каждый год или хотя бы каждые два года мне нужно заработать квартиру, чтобы быть независимой. Да, вот это вот опять же вот эти навязанные ценности. И я не социолог, я не политолог, но думаю, что это многие годы разрушалось целенаправленно и изнутри, и извне. Сам разрушался институт семьи, и это вылилось в то, что вот если многодетная семья, значит обязательно отец-тиран. Отец-тиран, который не дает свободы своей супруге, да, который вот такой деспот. Ну, на самом деле здесь есть, конечно, масса вопросов, которые надо решать, которые надо обсуждать. Как правило, мужчины забывают свое предназначение, свою роль. И женщинам приходится брать на себя мужские обязанности из-под воли, то есть волей или неволей. Поэтому ну, здесь опять же, вот, куда, вот как ни крути, о чем ни говори, надо, доверившись, как ребенок, следовать за Христом. Вот и все. Не каждый, говорящий мне «Господи, Господи», спасется, но исполняющий волю отца моего. Поэтому...
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии Роман Александрович Ашихмин, экскурсовод паломнической службы Екатеринбургской епархии. Вот вы назвали царскую семью таким образом. Такое вот выражение очень, и мы в своей жизни тоже это выражение испытывали. Многие православные люди рассказывали об этом, что царская семья были как белые вороны, сказали вы. И это даже в то время, когда люди в революционный период, мы уже тоже об этом вспоминали, женщины остригли волосы, очень короткие, у всех были одинаковые прически, вот так коротенькое такое каре, ровненько так подстриженные волосы. А многие красили губы в ярко-красный цвет и отказались от Господа. И тем не менее, вот образ царя Николая у меня всегда в моем восприятии – это образ скромного очень человека. Что даже в некотором роде можно сказать, что Александра Федоровна, как казалось бы, внешне, она была лидер в этой семье.
Ну, так может показаться, хотя, если мы помним воспоминания современников, Николай II был очень сдержанным человеком, очень выдержанным человеком, с феноменальной выдержкой. Здесь было и влияние генерала Даниловича, это и влияние его отца. Вот. И есть пример, когда государь пишет письмо своей любимой Алекс о том, что «Дорогая, я прошу тебя, не вмешивай сюда Григория, потому что подчас его...»
Это вы сейчас имеете
да,
в виду?
Да, Григорий Распутин, да. «Не вмешивай сюда Григория, потому что подчас его суждения о людях довольно странные, это решение, за которое я несу ответственность». Вот. Да, это тоже ну, один из стереотипов того, что вот мягкий человек, да, и Александра Федоровна на него давила, и значит, он часто подает давлением, какие-то решения принимал. Нет, он был очень человеком выдержанным, очень-очень ответственным человеком, да, но это вот сама личность Николая II, она еще и не изучена до конца, то есть многие какие-то свои переживания, которые были у него, он носил в себе, да, он об этом знает только Господь Бог, вообще, что он переживал по поводу разных событий в стране, трагических событий, вот, или радостных событий, вот, и так далее.
Мне хотелось бы сказать о том, что вот мирскому народу больше всего интересны бывают какие-то вот такие негативные вещи. И они обращают на это больше всего внимания. Угу. Вот что царь Николай отрекся. Вот эта тема тоже очень интересует людей. На самом деле отречения вообще не было. И об этом свидетельствуют нам документы, люди, которые... приходили, рассказывали об этом, или вот личность того же самого Григория Распутина, какое он имел отношение, и начинают изучать эту личность. То есть вот идет акцент на такие, ну, важные моменты, но в то же время это не самое главное для того, чтобы нам понимать эту эпоху и вообще понимать... о значении царской семьи для России. Вот смотрите, сейчас, если ты едешь в общественном транспорте, а вы передвигаетесь на машине, но вы тоже ездили в общественном транспорте, и понимаете. И вообще, когда идешь по улицам города, и звонят вот эти колокольные звоны, то ты понимаешь, как мало людей останавливается и кладет крестное знамение. Слава Богу, что эти люди есть. И в транспорте люди, ты видишь, что проезжая мимо храма, обязательно кто-то перекрестится. И другие люди всегда обращают внимание на этого человека, крестящегося. И у них тоже бывает очень такая интересная реакция, когда они смотрят, что кто-то перекрестился, кто-то один раз, кто-то три раза. Вот это вот такое мое общее как бы восприятие. Здесь нет определенного какого-то вопроса, но вот как-то вы прореагируете вот на то, что я вам сейчас высказала свое какое-то вот такое ощущение, что смотрят люди не на главное, а стараются находить что-то то, что их больше всего интересует.
Да, ну, отвечая на первую часть фразы, комментируя первую часть фразы, это все равно еще влияние штампов и мифов, стереотипов, потому что добрая часть населения России – это советские люди, которые воспитывались по советским учебникам, и по учебникам 90-х годов, где, например, вот, как я помню, в фильме Елены Козенковой о государе под названием «Возвращение», да, там портрет Николая II авторства Серова, значит, автор учебника «История» пишет, что посмотрите, уважаемые читатели, у него глаза как у газели там, или я сам учился на таком учебнике, где было сказано, что он был, значит, всю жизнь себя считал несчастливым человеком, был маленького роста и имел массу психологических комплексов. Поэтому, естественно, да, ну, а что такое для человека отречение? Отречение – это, ну, говоря духовным языком, сошел со креста своего, отказался, отрекся, сдался. Поднял руки и бросил свой корабль, да, огромный, с огромной командой. Вот. Но здесь надо помнить, что ведь два дня он был в изоляции, в невозможности связаться с супругой, а значит, с семьей, с верноподданными, с верными людьми. Все адъютанты, ходившие на телеграфы, я напомню, это был Псков, штаб Северного фронта, начальником которого был генерал Рузыский, один из явных главных предателей. Он лично блокировал всех адъютантов. И ведь два дня, да, генералы, значит, сам Рузыский, ведь они все говорили: откажись, отрекись, родной дядя Николай Николаевич, великий князь старший, колено преклоненно молил об отречении. Сразу песня в исполнении Пугачевой, да, они отрекаются, любя. Вот.
Это вообще не про царя Николая.
Да, 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 да. И понимаете, вот мы, конечно, больше всего из того, что сохранилось, руководствуемся его дневником. Я согласился. Вечером того же дня уехал с глубоким чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман. Почему, вот если мы примем, что понятно, что он знал, что это все фальшиво, он знал, что все это незаконно, но почему он написал тогда, и до сих пор есть сомнения, а его ли это была подпись, сделанная простым карандашом. Но тогда он полагал, что он это делает ради блага России. Лучшие генералы и адмиралы на переправе коней не меняют. На тот момент они были самые эффективные. Значит, кадровая перестановка могла стоить тысячи жизней русских солдат и замедление продвижения на фронте. Вот тогда, естественно, собравшись духом, помолясь, мы знаем, что в Пскове в музее есть его Библия с подчеркнутыми фразами из пророка Исаии. Он тогда полагал, что он это делает ради блага России, чтобы не пролилась ни одна капля крови. То есть не началась гражданская война, и чтобы русский солдат одержал победу. Истинно святой царь, святой, да, ради блага России, даже в этот момент все отреклись, все отказались, лучшие генералы и адмиралы. Вот и все. То есть он по сути, остался один в одиночестве.
Он и остался один.
Да, вот,
с Господом наедине,
да,
со Христом.
Да. И вот я вчера смотрел фильм, вышедший несколько лет назад. Не помню его название. Там, но я вспомнил эпиграф стихотворения Булата Акуджавы. Да, что империя перестает существовать тогда, когда ее подданные перестают уважать империю, да, потому что приказы не исполнялись, они саботировались. И вот как в одном из интервью, светлая память ему, доктор исторических наук Александр Николаевич Баханов говорит о том, что для интеллигенции династия, монархия, она была иронична, то есть они к ней относились скептично, иронично и осуждающе. У них были совершенно другие ценности. Вот в том числе все вот это и привело к этому событию и к последующим перевороту, гражданской войне и так далее. Да, ну, отвечая на вторую часть, комментируя вторую часть вашего высказывания, да, действительно, возможно, люди это принимают, ну, принимают как излишнее проявление своих религиозных чувств, даже, возможно, как некий фанатизм. Но вот если я бы на себя вот эту шкуру одел, я крещусь. Вот, естественно, ну, не ловлю момент, да, как в Евангелии, потому что для возрожденного человека, я еще помню, да, помнится фраза, что не молись, как фарисей, да, задив твою клеть, затворись, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Я крещусь. Вот, но есть еще другая сторона, при этом не надо ходить со скорбным лицом. Вот и все. Один, по-моему, араб какой-то, да, который принял православие, сказал, что почему вы такие, в общем, мне брат один как-то мой рассказывал, что почему вы ходите такие скорбные, почему вы ходите такие унылые, а за вас Христос распялся, Он воскрес, Он победил смерть и дьявола упразднил, почему у вас такие скорбные лица у всех? Поэтому, может быть, сами православные должны нести ответственность за свое поведение и помнить об этом, да, что Господь воскрес, Бог стал человеком, да, это вера любви, это вера жизни, поэтому, да, будем понуждать себя радоваться, вот, а иначе по-другому не получится, значит, это уже не православие, а что-то другое.
Вот. Скажите еще, пожалуйста, Роман Александрович, вы мечтали о многодетной семье?
Ну, вообще, да. Вообще, я мечтал, да. Я какое-то все время, ну, не обошлось без скорби, да. Когда у меня умерла мама, мне было 24 года, да. Вот у меня была прямо мечта такая, да. Я там думаю, вот я хочу жениться, и у меня будет много детей. Вот, я люблю детей.
Вот эту вот замечательную фразу сказали, что вы любите детей. Поэтому, наверное, и хочется иметь многодетную семью, что муж и жена любят детей.
Угу. Да-да-да. Да-да-да.
А образ царской семьи, он каким-то образом все равно ведь вас вдохновлял?
Ну да, мы с моей супругой, например, вот продолжали, ну, когда у нас еще не было своих деток, мы, следуя традиции вот, святоцарственных мучеников, мы вместе читали. Я всем рекомендую, и молодым семьям это очень объединяет. Да.
А что читали?
Да, читать какую-то книгу вместе, попеременно. Да, ну, естественно, сперва-наперво это общая молитва. Евангелие, чтение Священного Писания, вечерние правила, утренние правила, псалтирь, да, можно как по благословению священника. Вот, а вообще очень хорошая традиция – это чтение, да. Мы знаем, что царская семья и в доме Ипатьева тоже находясь, они вместе читали. Обычно это делал Николай II, все остальные слушали. И последняя книга, которую они читали, была Александр Нечеволодов «Сказание о земле русской». Но они читали и художественную литературу русскую, поэтому здесь можно и ее применить. Это очень объединяет. Ну, вообще, книга, читанная людьми на расстоянии, она объединяет. А прочитываемая вместе, совместно, в одном пространстве, она еще больше объединяет. Да, уважаемые слушатели радио «Воскресенье», уважаемые телезрители телеканала «Союз» и все, кто нас слышит, мы приглашаем вас на царские дни, в первую очередь на богослужение, в том числе крестные ходы от храма на крови в мужской монастырь святых царственных страцотерцев, от Алапаевска, от Троицкого собора до мужского монастыря новомучеников и исповедников российских, вместе помолиться, вот, пролить слезы, да, о своих грехах, о своих немощах, увидеть милость Божью, вместе порадоваться друг другу, вместе соединиться в Духе Божьем. Вот. И попросить молитв, обратиться всей душой, всем духом к святым царственным мученикам, чтобы они нас укрепили, чтобы они укрепили наши семьи, чтобы они укрепили нашу многострадальную Родину. Вот. И Господь нам даровал победу над нашими внутренними врагами и внешними врагами. Я имею в виду внутренних врагов, не твоих соседей или там каких-то людей, которые тебе мешают жить. Я имею в виду, что дал победу над врагами души. Вот, в первую очередь. А уж потом все остальное получится с Божьей помощью.
Спасибо вам большое. До встречи в эфире.
До встречи в эфире. Спасибо, что пригласили.
Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас. Дорогие слушатели, сегодня в нашей студии был Роман Александрович Ашихмин, экскурсовод паломнической службы Екатеринбургской епархии. До встречи в эфире.
До встречи. Всего доброго. Ждем вас на царские дни.